Мы продолжаем изучать послание к Ефесянам. Давайте мы сразу приступим к изучению этого текста. Обратимся к отрывку. Мы на 5 главе послания Ефесянам. Сегодня наш текст с 8 стиха по 14 включительно. Ефесянам 5 глава с 8 стиха. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света». Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но более того, обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Поэтому сказано: «Встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». В общем, этот текст не совсем замысловатый в своем понимании или в динамике развития мысли апостола Павла. Если вы регулярно приходите на богослужение, когда слушаете Слово Господне, вы видите, что с 4 главы апостол Павел начал детализировать практическую жизнь верующих людей. И это достаточно конкретно, точно. Вот если я напомню, что Павел всегда свое послание делил на две части. Первую половину послания он теоретизировал, он углублялся в доктрины, он объяснял. И потом он говорит: вот теперь что с этим нужно делать. Вот как нужно жить, вот как это нужно применять. В прошлый раз мы говорили, что между верующими и неверующими огромный водораздел. Артем, можешь сейчас быстро показать фотографию? Кстати, ту, которую я в прошлый раз хотел, но вот не получился оригинальный вариант, а запасной. Вот посмотрите. Это два океана, Атлантический и Тихий. Представляете, водные просторы двух океанов, которые четко соблюдают границу и не пересекаются, и не заходит один океан на другой, и не смешиваются. Потрясающе. Вот что-то похожее Павел говорит. Вы живете как христиане среди неверующих людей. Настолько близко и тесно, настолько постоянно. Однако вы не должны или вы не можете смешиваться. Почему? У вас другая соленость, другая плотность, другая температура, другое течение, у вас другое ДНК. Хоть вы настолько близки друг к другу, но вы в то же самое время абсолютно отличаетесь от этого мира. Сегодня, рассматривая следующий текст, может быть, в оттенках вот этих вот рисунков тоже можем говорить о свете и тьме, об этой разнице. Пожалуйста, Артем, спасибо, что ты показал эту картинку. И, безусловно, контраст между светом и тьмой, он в большей степени имеет свою значимость. И вот то, о чем сегодня апостол Павел говорит. Я назвал эту проповедь, что христиане должны научиться жить во свете и отражать этот свет в своей жизни. Об этом апостол Павел говорит. Так, мы посмотрим на несколько простых моментов, которые есть в нашем тексте. Это Павел напоминает, кем были верующие до уверования. Потом Павел утверждает, как мы должны жить. Потом Павел дает некое предупреждение. И в конце этой мысли, да, Павел призывает некоторых людей сделать или откликнуться на этот призыв. Итак, 8 стих. Напоминание. Читаем. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Так вот, первое, о чем Павел говорит, он снова возвращает верующих в ту точку, чтобы они вспомнили, кем они были. И он говорит: вы были некогда тьма. Очень созвучно с тем, что было сказано во второй главе. Да? Он там еще сильнее говорит. Вы были в каком состоянии? Вы были мертвы. Все, не оспаривается. Догадайтесь, почему он в таких тонах выражается. Он не говорит: вы были больны, вы были заблудшие, хотя он иногда говорит это, но опять-таки в темном контексте, чтобы показать, в этой темноте вы были и такими, и такими, и такими, и такими, у вас шанса не было. для того, чтобы ярко воссиял свет благодати Христа, для того, чтобы они поняли, кто совершил искупление в их жизни, для того, чтобы верующие ощутили этот восторг и эту радость о своем Спасителе, чтобы никаких заслуг они себе не приписывали. И он говорит, вы были некогда тьма. И тьма в Библии имеет достаточно широкое значение. Это греховная жизнь, это тьма ума, это тьма души, нравственная, это тьма, которая находится под властью князя тьмы. Это тьма проклятия, это тьма отсечения от жизни Божией, это тьма во тьме, это беспробудная тьма, это состояние проклятия. Это состояние безжизненности, это самое ужасное, что только можно придумать о человеке, это тьма. И те, кто живут физической жизнью во тьме и пребывают в духовной жизни во тьме, Писание говорит, что они будут оставлены навеки во тьме внешней. А я думаю, что среди нас практически нет людей, которые не наблюдали бы в эти события последние недели, да, когда в Таиланде тренер со своими учениками вот оказались в кромешной тьме в этой скале, в пещере, да, без еды, без провизии, без медикаментов, без всяких средств жизни. Если бы кто-то не узнал, что они там, если бы кто-то не рискнул своей жизнью и не стал их спасать, догадайтесь, чем закончилось бы их там пребывание, экскурсия? Смерть. О последствиях того, что они психологический стресс получили, благодаря тому даже, что их спасли. Но представьте другую картинку, если бы они там остались жить, и у них был минимум каких-то продуктов. И чтобы, может быть, пофантазировать, чтобы они начали там возделывать что-то и жить долго, и чтобы там род продолжался. И люди, которые бы рождались, они жили бы в этой тьме, возможно бы они привыкали к этому. И вот всякий луч света, если бы туда проникал, он бы показывал им их лицо. Он бы показывал, кто они, по крайней мере, внешне. И если бы свет, вот убрать, да, вот эту скалу, которая отделяла от воздуха, от света, просто мгновенно бы вошел туда. Реакция против света была бы очевидной. Они бы бежали оттуда. Может быть, это не совсем удачная иллюстрация, но в духовном состоянии люди живут и чувствуют себя очень комфортно. Друзья, подумайте об этом. Ад – это то место, когда люди осознанно внутри себя чувствуют комфортно настолько, говорят, мне Бог не нужен. Вот то, как я живу, меня абсолютно устраивает, полностью удовлетворяет. Я сам себе хозяин. И вот тот свет, который касается его жизни, в беседе с верующими людьми, чтение книг, проповеди какие-то, то, что по телевидению могут слышать, какие-то двухгодичные праздники, Пасха, Рождество, там на телевидении кто-то о чем-то говорит. Я догадываюсь, я один из таких людей, которые когда-то жил, абсолютно не привлекает. Когда Христос пришел в мир, помните, что Иоанн, описывая о нем, говорит в 3 главе, с 19 стиха, «Свет пришел в мир». Но что? Люди распахнули свои окна, двери, сказали, пожалуйста, заходи сюда, мы тебя так долго ждали. Но люди возненавидели этот свет. Они отвернулись от этого света. Почему? Потому что дела их были злы. Вот в чем состоит суд Бога против этих людей, которые находятся во тьме. Потому что они возненавидели свет. Я вспоминаю свою жизнь до уверования. Я помню все какие-то грязные, темные делишки. Они совершались вдали от милицейских участков, от каких-то других дел, да, вот, где могли бы тебя поймать, заметить. Всегда это делалось когда-то там в темное время суток и вдали от глаз человеческих. Этот принцип очевиден. Вот почему Павел говорит, вы были некогда тьма, но теперь свет в Господе. Вот это настоящее состояние. Смотрите, вы не являетесь, мы не являемся сами по себе источником света. Павел говорит, если есть в вас что-то светлое, это свет в Господе. Даже неверующие в каком-то смысле проявляют светлые какие-то мысли, проявляют добродетель. Я сейчас не хочу об этом говорить, о какой-то общей благодати. Но Павел конкретизирует, утверждая то, что верующие были во тьме, а теперь стали светом в Господе. И только тогда, когда мы в Господе, мы можем быть светом. Мы движемся дальше. Эту мысль Павел чуть-чуть попозже разовьет в том, чтобы осознать и понять, почему мы свет в Господе, что с этим светом делать. Но для того, чтобы наша христианская жизнь была красивой, была наполнена смыслом и жизнью, без этих вещей нам очень сложно будет сложить всю эту математику библейскую, то, что Бог делает в жизни людей, как Он их спасает и для чего спасает. Так дальше он говорит, как должны жить? Поступайте, как чада света. Если вы теперь свет, смотрите, поступайте, как чада света. Это не теория, это практика. И вы знаете, эти характеристики, о которых Павел дальше будет объяснять и развивать мысль, да, как увидеть, чада ли я света, оно должно привести нас в некое беспокойство, чтобы мы подумали, а как это прямо касается меня. Я просто воскресный христианин, я просто верующий, потому что я сам себя считаю верующим, или в моей жизни есть проявление плода этой измененной жизни. С 9 по 11 стих Павел утверждает о том, как выражается эта жизнь, да, во свете. Очень интересно, в нашем тексте сказано, что плод Духа, и Павел перечисляет три характеристики, но в оригинале там сказано плод света. Я думаю, что это одно и то же, но наши переводчики, возможно, думая о книге Галатах, да, вот они эту мысль немножечко где-то так причесали в том, чтобы это было созвучно. Но в контексте, о чем говорит Павел здесь, он говорит о плоде света. То есть то, что является явным, очевидным, то, что является вот таким доступным. Итак, он перечисляет три вещи. Первое, он говорит, что благость является одним из плодов света. Очень интересно греческое слово «благость», которое можно увидеть в контрасте противоположности эгоизму. Благость – это то, что направлено на человека. Другими словами, это полезная доброта. И она всегда в себе несет вот эту любовь агапе, эту жертвенную любовь, эту постоянную любовь, эту безусловную любовь, эту одностороннюю любовь. Заметьте, все, что перечисляет Павел в практической жизни, то, что должно выражаться в жизни христианина, это невозможно подделать для неверующего человека. Радость можно подделать. Любыми какими-то препаратами можно напичкать себя, и ты будешь счастлив, и ты будешь радостным. И то очень сомнительно, если пообщаться с человеком о причине радости, да, или об источнике радости. Но то, о чем говорит Павел, он говорит о таких вещах, которые невозможно человеку неверующему подделать. Это делается односторонне, от души, это делается бескорыстно, безусловно, это делается постоянно. Это любовь агапа. Поэтому в этой благости направлен вектор на то, чтобы проявлять доброту по отношению к ближним своим. Праведность. Плод света – праведность. Это то, что касается взаимоотношений человека с Богом. Это противоположность нечестию. Это то, что в предыдущих стихах Павел говорит, что эти люди правильно думают. У них правильные чувства, у них правильная мотивация в жизни. И эту праведность видит Бог. Но, друзья, это не наша праведность, мы знаем, это праведность нашего Господа, вмененная нам. Третье, то, что Павел говорит о плоде света, это истина. Истина, которая противоположна лжи, противоположна лукавству, противоположна искаженному образу жизни. Человек, другими словами, он целостный внутри. Вот я не знаю, есть ли у вас способность наблюдать, оценивать, по крайней мере, самих себя, потом там, окружающих людей. Возможно, могут возникать те или иные чувства, что я иногда, как человек, могу думать правильно, мне нравится Писание. Но в практической жизни я вижу, есть какая-то дистанция между тем, во что я верю, и как я поступаю. Вот это проблема нецелостной личности. Или такое умное слово интеграции. Да, вот когда человек интегрирован, его мысли, чувства, слова, они все абсолютно одинаковы. Когда человек говорит «да», это значит понятное «да». Он не подразумевает «да, но». Вот об этом Павел говорит, что это плод света, это истина. Итак, благость, она направлена на людей, праведность – это взаимоотношения с Богом, и истина – это внутренняя целостность человека. Несколько секунд для того, чтобы вы подумали о своем сердце сейчас. Вы были некогда тьма, теперь свет в Господе. Итак, плод света, плод – это что-то очевидное, понятное, доступное, которое можно увидеть, оценить. Это благость, это праведность и это истина. Можно было бы сослаться еще на Галатам 5 главу о плоде Духа, но я думаю, что мы ограничимся этим моментом. Следующий, 10 стих. Те, кто во свете, они не просто проявляют плод света. Это люди, которые внутри себя имеют страсть и жажду познавать Бога или познавать волю Бога, то, что Павел говорит. Испытывайте, что благоугодно Богу. Или исследуйте, вникайте в Писание, какой Бог, что Ему нравится, для того, чтобы жить вместе с Ним в гармонии. Я прочитаю один отрывок, который я очень люблю. И он, вы знаете, как костоправ, который вот приходишь с вывихнутым плечом, или локоть, или кисть, или, не знаю, еще какая-то суставная часть болит, мешает тебе. И вот когда ты попадаешь к специалисту, он сразу же прощупывает эти косточки, потом ставит на место. Вот я считаю, что в Евангелии этот текст является вот таким необходимым моментом, где вывих вот в нашем богословии или в понимании Евангелия должен все-таки стать на место. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Он находится в большом контексте, но послушайте. 2 Коринфянам 4:6. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Немножечко выше Павел писал, что если вы благовествуете Евангелие людям, а для них закрыто, то есть причина, почему им закрыто. Не потому, что они тупее нас, не потому, что еще какие-то там нюансы есть в жизни этих людей. Они находятся под властью сатаны, который ослепил их глаза. Теперь посмотрите, что делает Бог в момент спасения и какова цель этого спасения? Иногда нам кажется, что главная цель спасения – это простить нам наши грехи. Есть у вас ощущение такое? Но я признаюсь, у меня есть эти чувства до сих пор. Я, когда восхваляю Бога, ключевой момент я просто возвеличиваю за то, что Он простил все мои грехи. Это один из моментов в жизни, то, ради чего Христос пришел. Да, Писание говорит, прощены вам грехи ради имени Его. Покайтесь, уверуйте, и будете спасены, будете прощены. Но, друзья, нужно признать, это один из ключевых текстов, что прощение наших грехов не является самоцелью. Проблема между человеком и Богом – это просто пропасть, непреодолимая по причине человеческой греховности. Поэтому человек никогда не поймет Бога. Обычный, среднестатистический человек никогда не поймет Бога. Будет рассматривать звезды, будет рассматривать небеса, воду, просторы гор, полей, чего угодно. Он не поймет, кто такой Бог. Он и не захочет его понимать. Более того, он никогда не захочет им наслаждаться и поклоняться ему. Потому что грех разделил человека и Бога. Что сделал Христос на Голгофе? О чем Павел говорит? Он умер, чтобы убрать грех между человеком и Богом. И не в том, чтобы человек наслаждался отсутствием греха, а именно грех не препятствовал пониманию Бога, единению с Богом, наслаждению с Богом. Это не просто решен вопрос нашего характера, что мы стали лучше. Возможно, кто-то и становится лучше, кто-то быстрее изменяется, да, кто-то медленнее. Не в этом цель. Главная цель искупления – просветить нас, убрать грех из нашей жизни для того, чтобы мы были соединены с нашим Искупителем Иисусом Христом. Вы помните книгу Откровения? Нам время от времени нужно возвращаться к этому. Когда Иоанн только переступил порог вот этой открытой двери, когда его ангел пригласил и говорит, войди сюда, и что он увидел? Мы всегда, когда говорим о небесах или думаем о небесах, мы всегда думаем о каком-то тепле, о каком-то отсутствии холода, темноты, напряжений, болезней, смерти, вот чего-то деструктивного. Золотые улицы, прекрасные реки, да, благоухание полей, вот вся красота. Что увидел Иоанн, как только вошел в эту дверь, сидящего на престоле, вокруг которого было сияние жизни и славы, великолепие, исходящее от самой личности. Поэтому наше спасение – это возвращение нас к нашему Отцу, к нашему Творцу. Это жизнь, которая наполнена им. Вот поэтому Павел говорит, он просветил нас для того, чтобы мы познали его. Он принес свет в нашу жизнь для того, чтобы мы восхищались им, для того, чтобы мы радовались им. Теперь спускаемся с небес на землю. Что практически происходит с нами, с христианами? Если за нами понаблюдать, если вы сами за собой наблюдаете, возможно, вы дадите себе оценку, как человек, который много лет христианин, но он несчастный. Я думаю, друзья, причина вот этого уныния заключается именно в том, что мы неправильно расставляем акценты в Евангелии. Мы начинаем упражнять себя в хороших делах, в хороших словах, в изнуряющем, может быть, служении, в жертвенном посвящении, в каких-то вот чтении книг, всего остального, но где-то за кадром у нас находится эта славная личность. С разрешением одного человека я прочитаю достаточно большую цитату из его исповедания. Я некоторым из наших говорил, что я спрошу у него разрешения, и он согласился, чтобы я прочитал один фрагмент. Может быть, вы узнаете этого человека, я специально не хочу о нем говорить, но послушайте, послушайте, насколько человек честно описывает свое состояние. Состояние христианина, который находился не в том свете, в который Бог его призвал. Послушайте. 25 лет моей христианской жизни были тем временем, в котором я точно утвердился, что если на всей планете Земля есть самый несчастный человек, то это я. Я очень устал быть настоящим. Я устал от своей святости, бесконечных поисков золотого ключика, наигранной мотивации, которой хватало на один квартал. Я формировал в своей жене и детях настоящую шизофрению. Когда в новом костюме красиво смотрелся за кафедрой, рассказывая о великой любви Творца, а дома из меня выходил настоящий зверь, пожирал самых близких мне людей. Последние годы жизни я уже не мог ни читать, ни молиться, ни проповедовать, ни служить. У меня закончились всевозможные варианты своей духовной реабилитации. Моя молитва была в ясных словах и осознании того, что я не люблю Его Слово. В противном случае мне пришлось бы насиловать себя, чтобы читать Библию, а тем более наслаждаться ею. Я уже ничего не искал, а все пустил на самотек, продолжая при этом глубоко страдать. Бог был для меня средством достижения и ничем больше. Он никогда не был объектом поклонения и целью, хотя слова мои иногда были правильными, но точно не сама жизнь. Как же у Бога и несчастно я жил, совершенно не понимая своей наивысшей цели – прославлять Бога и наслаждаться в Нем. Испытав однажды этот вкус жизни, просто невозможно теперь вернуться в самозначимость и в самодостаточность. Что со мной произошло? Его Слово необыкновенно проникло в дух мой, пленило мой разум. Слово так проникло в мое сердце, что если его попытаться сейчас вырвать из меня, я буду настолько поврежден, что не смогу даже жить. Это продолжает происходить каждый день, и оно возрастает в геометрической прогрессии. В этот процесс вовлекаются моя семья и другие люди. Я могу рассказывать о нем слишком много, потому что поток нескончаемой его благодати превращается в реку. Размышления о его слове становятся чем-то, что невозможно вырвать из моего сердца. С ним засыпаю и размышляю о нем. Когда пробуждаюсь за столом, за рулем, оно движет мой разум и сердце. Я в позоре и в славе, в боли и исцелении, в слезах и улыбке. Бог велик не только в Писании. Через благодать Он возвеличивается во мне. Снова и снова восхищаюсь Его бесконечным даром, вечной и непостижимой благодати, спасшей меня от меня. Вот она, благодать Сына, избавляющая от нечестия и мирских похотей, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в ней в нынешнем веке. Я никогда этого раньше не знал, не понимал, а сейчас снова не могу понять, как это возможно. Но это его факт в моей жизни. Это лишь маленькая частица, которую способен выразить мой скудный ум. Это исповедь неновообращенного человека. Как в таком состоянии человек может призывать других ко Христу? Это равносильно тому, что сказать: «Приди ко Христу и будь несчастен, как я. Приди ко Христу и запутайся во всем этом. И живи немножечко в улучшенной жизни, но постоянно испытывая на себе какой-то страх, давление, неуверенность, непонимание». Это, друзья, все происходит по той причине, что мы сосредоточены на себе, на своих успехах, на своем каком-то духовном росте, на своих достижениях, на своей значимости, знакомстве и многих других вещах. Когда в то же самое время сама Личность, Иисус Христос, не вызывает у нас восторга. Вот почему Павел говорит: этот свет пришел в мир, чтобы вас просветить. Когда включается внутри нас свет, первое, что мы должны видеть, второе, что мы должны видеть, и последнее, что мы должны видеть – это Христа. Тогда, 11 стих, христиане не просто заметят в себе изменения и вот научатся жить во свете, наслаждаясь светом, они научатся применять этот свет в своей жизни. Что Павел говорит? Если вы во свете, и Бог включил в вас свой свет, то это для того, чтобы вы влияли на этот темный мир. Помните, из Нагорной проповеди Господь говорил: «Вы – свет миру». Вы – этот свет, зажженный славою небес, для того, чтобы освещать этот мир, для того, чтобы они видели путь спасения, по которому им прийти. Две вещи, о чем здесь Павел говорит. Во-первых, влияние на этот мир происходит путем, когда верующий не участвует в темных делах мира. И он говорит: не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Это активный путь, по которому христиане должны понимать: у меня ничего общего с этим миром нет. Это как вот эти два океана, они пересекаются. Они четко понимают, что это стандарты, это принципы, это ценности этого мира, и я по этим ценностям не живу. Я удаляюсь абсолютно от них. Чтобы снова быстренько перечислить их, да, в предыдущих стихах апостол Павел перечислял, что это за категории вот дел тьмы или мирской тьмы. Помните, да, он говорил о том, что это обман, ложь, воровство, нечистые, гнилые слова, это раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба, блуд, нечистота, жадность, зависть, сквернословие, пустословие, смехотворство, идолопоклонство. Павел упаковал это все, чтобы показать: все, что есть в этом мире, вот их плоды. Христианин по определению не может теперь все это воспроизводить. Он может иногда мы говорили об этом, да, вот где-то попадать в это, но чтобы наслаждаться, и чтобы об этом человеке, как о христианине, сказали, что он всегда гневный, всегда раздраженный, всегда склонен к блуду, всегда склонен к нечистоте, всегда его восхищают какие-то развратные мысли, шутки, анекдоты, всегда он смеется над этим, всегда легковесно относится к греху, тогда, скорее всего, в этом человеке нет света, нет измененного сердца, нет жизни. Поэтому Павел говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Христиане удаляются. И теперь еще одно активное действие. Но обличайте. Мы не просто христиане удаляемся от соприкосновения с миром. Но Павел говорит еще об одной активности. Обличайте. Это то, что делает Дух Святой, это то же самое слово. Он придет и обличит мир. Помните? Вот это слово, которое имеет значение порицать, делать открытым, которое несет в себе нагрузку исправлять. В этом есть цель. Христиане могут прямо обличать, христиане могут косвенно обличать. Если вы читали биографии отцов церкви, таких как Августин, Аврелий, я когда-то очень увлекся вот его жизнью, биографией, потому что это один из величайших богословов в церкви после апостола Павла, да, когда формировалась церковь, богословие. Найдите возможность и найдите в себе силы прочитать его книгу «Исповедь». «Исповедь», там она еще может называться «Блаженного Августина». Очень интересный человек, очень честно копает свое сердце. Кстати, он один из первых, который развернул мой взгляд от церковных правил, как я могу угодить Богу, просто до детского доверия, как я должен наслаждаться им. Что первое должно быть, а что второе? Что должно вытекать одно из другого? Вот он где-то так подкорректировал вот эти вот вывихи, которые уже на раннем этапе моей христианской жизни были. Когда он долго отсутствовал в своем городе, и потом он вернулся, и многие его друзья, приятели, подруги не знали, что с ним произошло. Схватили его, без всяких деталей, подробностей, говорят, пошли туда, где мы раньше время хорошо проводили. Вот его ответ был. Тот Августин, которого вы знали, он умер. Перед вами абсолютно новый Августин, и о нем я собираюсь вам рассказать. Это активное обличение. Он показал, что он был во тьме, утвердил, что он теперь во свете, и теперь он собирался повлиять на своих друзей. Возможно, есть пассивное такое обличение. Я тоже вспоминаю свои ранние годы христианской жизни, когда я работал в бригаде со взрослыми дядьками, 45-50 лет, да, я такой был послеармейский парень, самый молодой, вот, и я был христианином, они знали, и в обеденный перерыв, когда мы в бытовке все собирались там на час, пообедав, ну, там, все мои коллеги, кто в карты играл, кто в домино, и вот немножечко могли там для аппетита принять на печень. В общем, веселое настроение. Я их никогда не просил, чтобы в моем присутствии, кто такой вообще, в моем присутствии попрошу не выражаться. Никогда им не говорил этого. Я просто в уголочке садился и читал Новый Завет. Но вы знаете, мое присутствие настолько сильно на них влияло, что даже если кто-то из них забывал там, в порыве эмоций или еще чего-нибудь и мог что-нибудь на латыни сказать, ему тихо-тихо, тут Игорек книжки читает. Я удивлялся этому. Бог это делает. Я заметил, что мои близкие друзья перестали меня приглашать к себе в гости. Потому что своим присутствием, хотя я их не осуждал, не давил, не прессовал, не ломал через колено их чувства, мысли, их образ жизни, они понимали, что вот эти два океана, они сливаются, и вот этот вот бриз, который где-то на них попадает, он для них неприятен. Поэтому Павел говорит, не участвуйте, это активное действие. Все, что ценит мир в глазах Бога, это мерзость. Вот почему в 12 главе послания к римлянам Павел говорит, да, не сообразуйтесь с веком сим. То есть не живите по клише этого мира, по шаблонам, по всем этим штампам, которые этот мир нашлепал. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И в то же самое время обличайте. Вы знаете, христианская любовь, если она не обличает грех, это не христианская любовь. Когда люди видят грех даже внутри церкви, и они говорят, это не мое дело, пусть этим занимается пастор, я ему, может, смс-ку напишу с намеком, пусть он обратит внимание там, на брата, на сестру, вот, и потом подойдет, побеседует с ним. Это неправильно. Христианская любовь, она как раз ориентирована на святость, чистоту, на красоту, на желание здоровья духовного в церкви. Поэтому сам Господь учил, если видишь брата твоего согрешающего, видишь, свет у тебя есть, ты понимаешь, что это грех, не дай этому греху овладеть человеком. Вовремя подойди и обличи его, раскрой, скажи, что это грех. Когда вы последний раз от чистого сердца, с любовью, замечая, что грех в жизни человека присутствует, обличили? Очень редкие события. Мы просто уходим от этого, лишь бы самому в этом не участвовать, а это его проблема. Но это неправильно. Я понимаю, что в обществе это тяжелее. Сказать каким-то подросткам, выпившим в троллейбусе, да, когда уже поздно вечером вы едете домой и сделать им замечание. Я несколько раз пробовал вот подобные вещи делать, но я понимал, что сейчас закончится каким-то конфликтом. Или меня вынесут вперед ногами из троллейбуса, или еще чего-нибудь может быть. Ну, просто в таком плане словесное обличение, оно очень сложно. Здесь нужно иметь мудрость. Вы не можете, кстати, обличать своих неверующих родственников в том, что телевизор – это грех, 2 часа ты смотришь этот футбол – это грех, вот ты так разговариваешь, такие слова – это грех, и это грех, и это грех. Но они не поймут этого обличения. Последнее на эту тему. Помните, апостол Петр какой точно дает совет для женщин, которые в браке, в смешанном браке, в духовно смешанном браке, когда мужья неверующие. Если перефразировать, он говорит, дорогие сестры, перестаньте проповедовать своим мужьям. Если они не покоряются слову, и у вас были попытки, то пусть вашим влиянием и обличением на них будет просто благочестивая жизнь. Как эта благочестивая жизнь выражается, Петр говорит? В кротком и молчаливом духе, в красоте характера. И Петр подчеркивает, что драгоценно пред Богом. Вот вам плод жизни во свете. Если мы замечаем, что что-то у нас не в стыковке с этим, нам нужно просить Бога, чтобы Его свет глубже проник в какие-то потаенные комнаты нашей личности, чтобы Он высветил все то, что, возможно, препятствует нам являть этот плод, эту красоту. Итак, верующие, они не просто знают, кто они, но они знают, что им делать. И они хотят это делать для той цели, чтобы быть инструментом в руках Бога для Его славы, для достижения жизни тех людей, которые находятся еще во тьме. 12-13 стих. Апостол Павел делает такое незаметное предупреждение. «Ибо о том, что они, то есть неверующие, делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемо делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». Так Павел говорит, что вы знаете, сами когда-то в этом были. Я даже не хочу, мне стыдно говорить о том, что они делают тайно. В чем здесь предупреждение? Вы знаете, я на своей жизни испытал то, о чем я сейчас хочу прочитать, цитату Джона МакАртура, вот, который комментирует вот этот вот отрывок, этот стих. Послушайте, вы поймете, в чем здесь предупреждение, почему Павел говорит, что об этом даже стыдно и говорить, усматривая какую-то опасность самому оскверниться. Вот что говорит Джон МакАртур. «Некоторые болезни, химикаты и отходы атомного производства настолько опасны для жизни, что даже высококвалифицированные и хорошо защищенные против них специалисты и ученые, работающие в этих отраслях, постоянно подвергаются смертельному риску. Ни один разумный человек не стал бы работать с подобными препаратами легкомысленно, без соблюдения техники безопасности. Таким образом, Некоторые поступки и явления настолько постыдны и опасны, что их следует сокрыть от прямого контакта и даже пресекать все разговоры об этом. Их следует обличать только до определенного момента, с тем, чтобы избавиться от них, не занимаясь подобным их разбором. Некоторые книги и статьи, написанные христианами по различным вопросам морального характера, отличаются такой прямотой изложения и описания данных проблем, что больше способствует их распространению, чем их устранению. Уловили главную мысль? Иногда христиане настолько откровенно рассказывают о каких-то своих грехах и вовлекают людей, что потом тот, кто слышал и, может быть, духовно слаб, он попадает в подобное искушение. Это то же самое, что Павел говорил в Галатам в 6 главе. «Вы сильные, носите бремена слабых. И смотрите, чтобы вам самим не попасть». Я перефразирую. Потому что на самом деле есть некоторые такие книги христианские, которые помогают человеку избавиться от каких-то зависимостей. Они помогают читающим попасть еще глубже. Это проблема. Поэтому Павел предупреждает то, о чем или то, что они делают, то, как они живут. Я даже не хочу об этом говорить. Будьте осторожны, держите дистанцию, закрывайте свои уши, закрывайте свои глаза, свое сердце, свое чувство настраивайте так, чтобы быть удаленными от подобного образа жизни. Последнее, 14 стих. Павел делает призыв. Поэтому сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Кратенькое изложение благой вести. Павел понимал, что в церкви не может быть идеально 100% возрожденных людей. Я не хочу никого из вас огорчать, подозревать или еще что-то говорить, но я уверен, что в нашей общине есть невозрожденные люди. К сожалению, крещенные, но невозрожденные люди. Глядя на Библию, на библейскую историю, на жизнь Израиля, на эту массу людей, которые ходили в синагоги, ходили в храм, приносили жертвы животных, которые правильно исполняли ритуалы, их сердце не было изменено. И в этой массе людей всегда был небольшой остаток спасенных, настоящих возрожденных, которые знали своего Бога и от сердца поклонялись Ему. Если вы перелистаете весь Ветхий Завет, вы увидите, что Бог никогда не принимал жертву, в которой не было веры, в которой не было сердечного отклика. Бог никогда не принимал каких-то правильных действий, если люди это делали лицемерно, с напускным каким-то пафосом. Он всегда метил в сердце. Когда пришел Он Сам в человеческом теле? Он пришел в храм, Он пришел в синагогу, Он пришел в общество верующих людей. Все, что Он делал, Он пытался открыть их сердце и показать, что вам нужен не храм, не правила, ритуалы, вам нужен Я, Господь, Бог ваш, Творец ваш, Искупитель ваш, Мессия. Поэтому Павел говорит Евангелие: «Встань, спящий». Грешник, если ты в церкви, духовно ты спишь. Тебя пробудить может только Христос, тебя просветить может только Христос. Воскресни из мертвых. Но это внешний призыв. Если Господь не сделает внутреннего призыва в сердце человека, никакого отклика не будет. И Павел говорит: все явным делает свет. Когда наши окна, нашей души, нашего сердца, нашей личности просто закрыты, никаких перемен там не может быть. Я хочу прочитать еще одну цитату, достаточно честную, для меня неожиданную. Когда отец узнал о тайной жизни своего сына-подростка, вот, я догадываюсь, что папа знал, что его сын необращенный, но он, как мы называем, ДВРщик, да, дитё верующих родителей, ходит в церковь, общается с ребятами, но не пускал в свою жизнь папу, чтобы поделиться, допустим, какими-то переживаниями, какими-то целями, какими-то страхами. Вот друзья, это доступ был, где он общался, чувствовал комфортно. Возможно, он понимал, что никакой свет не проникнет в его жизнь, и никто не будет знать о его жизни. Но вдруг, я читал эту всю переписку, я вам просто процитирую часть этого, но вдруг свет пришел в его жизнь, и о его такой, скажем, двойной темноватой жизни стало известно. Я читал слова этого сына, но я прочитаю слова папы, когда он пишет ему, да, там, в группу, и его друзьям в эту переписку, где они все вместе могут кое-что услышать и кое-чему научиться. Послушайте, очень сильные слова. Вот что этот папа пишет. «Ребята, привет! Это папа такого-то. Я хочу вам сказать одну очень неприятную новость. Это может быть очень больно, и боюсь, что вы можете это не выдержать. Я просто не могу вам этого не сказать. Вы готовы это услышать? Читайте внимательно. Бог прекрасен, и Бог добр. Вас это напугало? Нет? Если вас это не страшит, то только потому, что вы этого не понимаете и не хотите понять. Если Бог прекрасен, то вы ужасны. Если Бог добр, то вы полны всякого зла и неправды. Да, это факт. Вы и мой сын именно таковы. Вас растят благочестивые родители, сердца которых преклоняются пред добрым и прекрасным Богом, любят Его и служат Ему. А вы только прикрываетесь за ними, откровенно делая омерзительные вещи, подталкивая друг друга на новый и новый грех. Вы погрязли во лжи и обмане. Вы врете на каждом шагу. И в церкви вы такие же лицемеры и обманщики. Ваш Бог – это ваши игры, YouTube, чаты и многое другое, чему вы кланяетесь днем и даже ночами. Вы только доказываете, что Библия права. Всякий человек лжив, и нет праведного ни одного. Все совратились, до одного негодны. Вы даже не понимаете, что ад раскрыл над вами свою пасть, а вы всем сердцем туда рветесь и думаете, что это круто. Единственное, почему вы еще не в аду, Бог удерживает. Он еще являет свою бесконечную милость и благодать, которая указывает на Голгофский крест и на Иисуса Христа, умирающего за ваши грехи и беззаконные игры, полные крови, насилия и всякого разврата. Это ваш единственный путь к спасению. Христос может освободить вас от рабства греха и подарить вам новую жизнь. Если не обратитесь, погибнете на веки веков, и над вами будут подниматься огненные языки адского пламени. Сегодня я, как родитель, молюсь и обретаю надежду от Бога на ваше спасение. Но если вы не преклонитесь пред единым и истинным Богом, то этот же Бог дает мне другую надежду. Там, в вечности, я, ваши родители и вся Святая Церковь будет судить вас, определяя на вечное мучение. Но мы там плакать за вас не будем и даже не будем сострадать. Мы сегодня плачем и взываем к великой жертве умилостивления о спасении ваших погибающих душ». Честный крик души и анализ того, что происходит в человеческом сердце, которое живет во тьме. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Друзья, это слово, оно должно глубочайшим образом проникнуть в нашу жизнь. Молодежь, подростки, вас слова этого отца должны коснуться. На самом деле вам кажется, что жизнь без Бога – это круто. И причина, почему еще до сих пор даже молодые не в аду, Бог удерживает. Так вот, страх – и благоговение пред Богом должны прийти на каждого человека, живущего во тьме. Радость и счастье, и торжество, ликование должно прийти в душу, которую Бог просветил жизнью и силой своей, для того, чтобы наслаждаться Христом, понимая Его, и будучи Его светом, отображать этот свет в жизни. Мы должны научиться жить во свете и применять его в своей жизни для славы Христа. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за Твое Слово святое и чистое, Слово сильное, Слово способное проникать до разделения души и духа, Слово, которое однажды вскрыло нашу тьму, ворвалось в нашу смерть, Слово, которое ворвалось в наше невежество, безбожие, отчужденность от Тебя, и Ты принес свое исцеление своим Словом. Благодарим Тебя, Господи, что Ты по милости Своей великой сделал нас Твоим светом. Сегодня мы из слов Павла снова видим подтверждение того, что в нашей жизни есть эти перемены, которые Ты сделал. Мы радуемся, Господи, когда живем праведно, когда в нашем сердце и в устах есть истина, когда мы поступаем благочестиво, заботясь о людях, и мы печалимся и скорбим тогда, когда не проявляем этого плода света, плода духа, плода жизни. Благодарна Тебе, Господи, за то, что Ты открыл нам сердце свое. Ты включил в наши духовные глаза этот свет, чтобы мы видели Христа беспрепятственно, потому что Ты удалил грех, который отделял нас Тобою. Сегодня мы можем понимать Тебя. Ты пустил нас в святое святых, чтобы мы видели Твое сердце, Твой характер, Твою душу, Твою любовь, Твою волю и исполняли ее в нашей жизни, и служили Тебе, и поклонялись Тебе, и радовались Тебе, как дети, ожидая этого славного дня встречи с Тобою. Твое благословение, Господи, да пребудет с нами, с церковью Твоей, с детьми, за которых Ты отдал драгоценную свою жизнь. Помоги нам, Господи, всегда жить в осознании того, что эти дни коротки на земле, и даруй нам, Господи, прожить так, чтобы послужить Тебе истинно, верно, преданно, с любовью, с осознанием того, что все, что сделано для Тебя во имя Твое, оно будет иметь вечную ценность, все остальное не будет иметь никакого смысла, никакой ценности. Я прошу Тебя о неверующих людях в нашем собрании, чьи сердца сосредоточены на себе, которые живут во тьме, но думают, что во свете. Пусть Слово Твое, Господи, продолжает обличать, исправлять. Приведи к покаянию, кто не пережил возрождение. Побуди Духом Святым, Господи, Твоим внутренним призывом воскреснуть из мертвых, чтобы слава Христа, жертва Христа дали исцеление, возрождение и новую жизнь этим людям. Все от Тебя, Тобою и для Твоей славы. Тебе поклоняемся, Тебя благодарим, Тебя возвеличиваем, Бога Света, Бога Истины, Бога Жизни, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.